работает радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как на самом деле поставлена в Америке служба помощи усыновленным детям? И брачные контракты, и Российская Конституция. История русского мальчика Артема Савельева, которого приемная мать-американка отослала в Москву с письменным отказом от усыновления, вызвала бурю возмущения по обе стороны океана. Россия объявила, что замораживает усыновление в США. В Москву отправляется делегация американских дипломатов для переговоров на эту тему. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов обсудил проблему усыновления детей из России с американкой, 6 лет назад удочерившей русскую девочку, и с врачом-педиатром, специализирующимся на консультировании приемных семей.
Среди моих знакомых есть несколько семей с приемными детьми из России. Я позвонил Терри Макпалмер, матери 13-летней Оли. Мы давно не виделись, поэтому первым делом я спросил, как поживает Оля.
У нее все хорошо. Ей нравится школа, она любит занятия гимнастикой. Оля очень творческая натура. Она, например, сама научилась вышивать на пельцах. Она любит придумывать фасоны одежды и хочет стать модельером.
История удочерения Оли, Терри и ее мужем Марком, не совсем обычная. Они нашли свою приемную дочь через агентство, но впервые встретились с ней в Америке.
Она приехала сюда в группе детей, которым организовали отдых в американских семьях. Самолет прилетел в аэропорт Кеннеди под Нью-Йорком. Мы приехали туда на машине и забрали ее. Это было 16 декабря 2003 года. Она провела в нашем доме 3 недели, и мы, конечно, полюбили ее. В январе она улетела обратно в Россию. Через 2 недели после ее отъезда Марк полетел в Москву, а оттуда поехал поездом в Брянск и начал оформление удочерения. Он провел в Брянске 2 суток, вернулся, и еще через 2 месяца мы получили разрешение на удочерение. Так что все произошло довольно быстро. Весь процесс от начала до конца занял 9 месяцев.
Терри говорит, что никаких правовых проблем в процессе удочерения не возникло. А вот проблемы со здоровьем обнаружились уже позже.
Когда мы вошли в детский дом, там стоял запах химикалий. Не знаю, для чего они там используются, возможно, для дезинфекции, но запах был очень отчетливый. Не исключено, что Олины проблемы с легкими связаны с этой химией. Первые 2 года она часто болела, астма, воспаление легких. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, но мы много ходили по врачам. Оля очень любящий ребенок. Она не страдает нарушением привязанности, потому что с самого начала ее растила бабушка. И только после смерти бабушки она должна была вернуться к матери. Но первые 2 года ее жизни, я думаю, были счастливыми. Бабушка любила ее и, возможно, вырастила бы ее, если бы не умерла.
Терри не винит в слабом здоровье дочери работников детского дома в Брянской области, где она воспитывалась.
Мы не знали о проблемах с легкими, но нам сказали, что у нее часто болят уши. Нам дали лекарства и рекомендовали держать ее уши в тепле. Женщины, работавшие в детском доме, были хорошими, любящими детей, заботливыми. Это всегда видно по поведению детей. Если дети обнимают своих воспитателей и садятся к ним на колени, этому можно верить. Дети не притворяются.
Прервем разговор с Терри Макпалмер и поговорим с Аллой Гординой, врачом-педиатром из города Нью-Брунсвик, штат Нью-Джерси.
В Америке детдомов нету. Если ребенок по какой-то причине забирается из семьи, то ребенок помещается в фостерную семью через органы семейной полиции. Социальные органы, социальные работники могут поднимать вопрос о несоответствии положения ребенка в семье, о том, что ребенка нужно изъять из семьи.
Мы с вами знаем, что это занятие требует самоотверженности, любви, громадного ангельского терпения.
Не только самоотверженность, это неимоверного постоянного самообразования, постоянного контакта как с органами, которые могут тебе помочь, официальными органами. Агентство, социальный работник, который должен теоретически прийти и помочь, не поставить галочки, а помочь. Школа, которая может помочь, специалисты, например, врач, психолог, которые, ну, они для этого должны знать, на что они смотрят. Это опыт, это постоянный контакт с этими детьми. Я на детей смотрю даже уже на своих, которые вот просто в моей практике, как участковый педиатр, совершенно по-другому. Я их вижу по-другому, просто потому что я постоянно работаю своими адаптятами.
То есть социальный работник может не быть специалистом, это может быть просто чиновник, да?
Абсолютно. И психолог может быть не специалистом. Ведь в ситуации с этой мамой, ей агентство сказало, потерпи, все будет нормально, Ей социальный работник сказал, что все нормально, ты, мол, дай немножко больше времени. И педиатр сказал, что все нормально. Это все видно достаточно быстро. Только это нужно видеть. И не каждый человек это может видеть, не каждый социальный работник это будет видеть.
Адаптята – слово, которое придумала сама Алла.
Помимо социального работника, какие еще существуют возможности обратиться за помощью?
Значит, во-первых, существует очень большая сеть групп поддержки родителей. Это огромная сеть, которая, кстати, есть и в России тоже, к примеру, знаменитый сайт «Семья». И эти группы поддержки, они везде есть. И эти группы поддержки всегда выдают информацию родителям, где найти помощь. Помощь найти достаточно трудно, но эти группы, они делятся своей информацией, они делятся опытом. Я, кстати, очень многому научилась у этих родителей. Я на этих сайтах не только помогаю им, но я еще и слушаю, я учусь, я смотрю, что происходит с этими детками. Есть специальные клиники, которые работают с теми, которые усыновили. В эти клиники люди едут часами, едут, прилетают. У меня есть ситуация, когда ко мне, к примеру, люди, которые живут в других штатах, прилетают специально в Нью-Джерси, и когда летят уже из России со своим ребенком, останавливаются в Нью-Джерси, приходят ко мне и к нашему психологу, а потом уже садятся опять на самолет и летят дальше. Но есть и ситуации, когда люди будут жить за углом и не будут знать о том, что есть вот такой педиатр. Это мама, госпожа Хансен, она живет в часе езды от большой университетской клиники в городе Нэшвилл, в которой есть специальная группа по работе с усыновленными детьми. И эта группа узнала обо всей этой ситуации из газет. Кроме сети таких клиник по усыновлению, так называемых adoption клиник, есть еще специалисты, которые работают с наиболее трудными случаями. Это знаменитый доктор Рональд Федеричи, который сам усыновил 5 детей, часть из России, часть из Румынии, и у которого огромная клиника. У него в базе данных что-то 11 или 12 тысяч этих детей, самых тяжелых детей. Он нейропсихолог, он работает с этими детками. Когда к нему приезжают, это 2 дня интенсивного обследования. Есть секция по медицине усыновления и опеке Американской академии педиатрии. Есть дискуссионная группа для врачей, так называемая AdaptMed, где мы общаемся и где мы обсуждаем все эти вопросы, и мы друг другу направляем пациентов.
Уточняю, у доктора Федеричи 7 приемных детей. Вернемся к Терри МакПалмер. Общается ли она и ее муж Марк с другими приемными семьями и их детьми?
Есть такое сообщество под названием ФРУА – Федерация семей, усыновивших русских и украинских детей. А мы поддерживаем связь с неформальной группой семей здесь, в Арлингтоне, которые усыновили детей из России поздно, примерно в возрасте 7 лет. Всем нам это общение очень помогает. Мы постоянно говорим друг с другом о наших детях, советуемся, что, по-вашему, я должна делать в такой-то ситуации.
Терри и Марк не хотят, чтобы Оля забыла Россию.
Марк говорит по-русски. У него есть русские друзья, и мы делаем кое-что по-русски. Например, на Пасху мы идем на праздничную службу в Русский православный Свято-Николаевский собор в Вашингтоне. У Оли есть русские друзья, вернее, они американцы, но приехали сюда из России в том же году, что и Оля, в 2004-м. Они вместе играют, занимаются гимнастикой, ходят в кино. Марк говорит с ними по-русски. И один мальчик, которого усыновили поздно, ему уже 14 лет, зовут его Руслан, он до сих пор помнит русский язык. Ну а большинство детей уже не говорят по-русски.
В России многие недобросовестные журналисты и должностные лица утверждают, что пребывание усыновленного ребенка в приемной американской семье никем не контролируется. Между тем, по условиям усыновления из России, в течение первых 3 лет сотрудники органа опеки должны 4 раза посетить семью и составить отчет, который направляется в Россию. Терри МакПалмер рассказывает, как проходили эти посещения в их семье.
Все прошло хорошо. Они просто хотели убедиться, что у нее все в порядке. Каждый визит продолжался около часа. Они беседовали с нами и с Олей, спрашивали ее, нравится ли ей школа, нравится ли ей жить с нами. Не знаю, возможно, они говорили с кем-нибудь в школе. Нас они посещали на дому.
Алла Гордина, в свою очередь, регулярно участвует в составлении таких отчетов.
Моя задача, к примеру, подготовить этого ребенка к этому отчету. Есть специальная медицинская форма, которую я должна заполнить, как врач.
Ну, вы точно знаете, что такие отчеты пишутся, да?
Да, конечно, я постоянно эти формы заполняю. И в этой форме меня спрашивают, есть ли у ребенка какие-то заболевания, сделаны ли ребенку прививки, как ребенок растет, есть ли у меня какие-то беспокойства по этому поводу. Знаете, если бы я эти формы заполняла, скажем, лет 15 назад, когда я еще не знала всей специфики усыновления, то большинство моих деток бы эти формы заполняли, что все прекрасно. Это сейчас я начинаю, окей, у нас идет проблема, у нас задержка речи, у нас проблемы с поведением, этот ребенок слишком дружелюбен, идет к незнакомым людям, этот ребенок недостаточно хорошо развивается. Не то, что там вот общая задержка развития, но у ребенка нету скачка в развитии, который мы ожидаем после усыновления. Есть куча всяких мелких таких вещей, которые специалист только может поймать.
Как часто в вашей практике реальное состояние здоровья ребенка не соответствует документам? То есть неполная информация или искаженная информация? Насколько часто это бывает?
Достаточно часто, причем в обе стороны. Иногда бывает, что написано что-то там неимоверное при ребенке, а на самом деле все нормально. А иногда бывает, что пропущены элементарные вещи типа баталового протока.
Это низкая квалификация или это то, что называется мошенничество, adoption fraud?
А я не знаю. Есть ситуация, когда четко совершенно мошенничество. Ведь вы же поймите, что согласно российскому законодательству, сокрытие информации от усыновителей является преступлением. И то, что одно из условий для усыновления, это то, что родители должны четко знать всю медицинскую информацию о ребенке. И случаев, когда информация самым преступным образом от родителей скрывается, к сожалению, достаточно много. От обычной расхлябанности, когда вам это просто не нужно, до патологического сокрытия информации, дабы подсунуть ребенка, которого иначе бы не усыновили.
Хотя это неправильно. Такая позиция, что если мы все расскажем про здоровье этого ребенка, то его не возьмут. Возьмут любого.
Она неправильна, абсолютно. Возьмут.
Вы же начинаете с ними работать еще на этапе выбора ребенка.
Я их подготовлю к тем трудностям, которые могут быть. Один жалуется на меня, что я родителей пугаю. Я говорю, слушайте, ребят, если я могу за час лекции общей, знаете, когда вот я прихожу на конференцию, начинаю что-то рассказывать, если я могу за час лекции кого-то напугать до такой степени, что они не захотят усыновлять из России, то эти люди не готовы. Потому что моя задача подготовить людей к худшему и к самому трудному варианту. Если будет намного легче, если этих трудностей не будет, то будет приятный сюрприз. Когда семья в стране, то они звонят в любое время дня и ночи. Они знают мой домашний телефон, они посылают мне имейлы. У меня иногда бывает на приеме. Все пациенты знают, что если объявлено по громкоговорителю, доктор Гордина, вам звонок из России, то я должна все бросить и взять трубку. Мои пациенты, в общем-то, к этому уже привыкли и понимают, и не обижаются нас.
Терри МакПалмер. О поступке Тори Хансен.
Я уверена, что большинство усыновлений из России, 99,9%, это успешные усыновления. Это нелегко дается нам, потому что у наших детей есть психологические проблемы. Но мы говорим друг с другом, мы обращаемся в органы опеки, мы нанимаем психологов, идем к врачам, ищем помощи. Большинство делает это потому, что люди хотят быть хорошими родителями и любят своих детей. А эта женщина сдалась. Сдалась меньше, чем за год.
И, наконец, мнение Терри о моратории, объявленном России.
Это трагедия. Ужасно, что поступок одной женщины скажется на потенциальных усыновлениях и на судьбах всех тех детей, которые ждут возможности оказаться в любящей американской семье. Они думают, что наказывают американцев, но на самом деле они наказывают своих собственных детей.
В понедельник Государственный департамент США опубликовал сообщение о том, что, хотя никаких официальных уведомлений о моратории он от России не получал, процесс усыновлений приостановлен. Делегация должна была прибыть в Москву для переговоров еще 17 апреля, однако из-за извержения вулкана в Исландии вылет отложен до конца этой недели. Россия по числу усыновлений в США занимает сейчас третье место после Китая и Эфиопии. В настоящее время начата, но не закончена процедура усыновления в Америку примерно 3500 российских детей.
О том, как в Америке поставлена помощь семьям с приемными детьми, рассказывал Владимир Апаринов.